Дорогие друзья, продолжим вникать в Слово Господне. Тема моего семинара, которая также органически вплетается, связывается с темами, которые излагали братья мои, наши братья. Тема «Угождать Господу», «Угождать Богу». Тема моих размышлений об угождении Господу, она будет начинаться с начала книги. Сначала книги Библии. Но давайте сначала мысленно сделаем обзор своей повседневной даже жизни. Мы встречаемся с таким явлением, как угождать. Я даже такой термин себе написал – угодничеством мы занимаемся или нет. Пусть он не звучит как-то вычурно, как-то неприятно, потому что угождать, от него происходит слово «угодничество». Не в отрицательном смысле, а пусть оно звучит как термин «угодничество». Ну, что мы с собой делаем, когда мы проснулись, когда мы вот бодрствуем уже? Мы угодничаем в отношении тела своего. Мы его одеваем, мы делаем необходимое, нужное. То, что мы называем потребностью, но это угодно телу нашему, да, мы говорим, если выразиться таким термином, да, это угодно. То есть явление угодничества, оно встречается очень обширно в Писании и пронизывает все стороны нашей жизни. Давайте только, ссылаясь на тексты Писания, не открывая этих текстов, буду напоминать, и их причем немного, упоминаний, а их намного-намного больше. Итак, 1 Коринфянам 7 глава, 33-34 стих. Я думаю, многие уже вспомнили и сказали, так там же идет речь об угождении мужа жене, а жены мужу и угождение Господу. И эти тексты там есть. Давайте Титу 2 глава, 9 стих. Там «рабы, угождайте господам». Об угодничестве идет речь. Римлянам 15.1. Угождать себе. Идет речь об угождении себе. Мы не говорим духовного значения этих текстов. Мы говорим о том, что Писание очень обширно разбирает или освещает этот вопрос. Еще некоторые примеры. Галатам 5.13. Угождение своей плоти, Колоссянам 1.10, угождение Богу, и не только эти тексты, многочисленные. Деяния апостолам 25.9, правитель Фест, угождение народу. Римлянам 15.1, угождение немощным. Давайте вспомним такой интересный момент, и это не однажды так. Мы увидим это еще в других местах Писания. Авраам, беседуя с Господом и прося его о своем племяннике, Господь отвечает, вот в угодность тебе. И это сплошь явление мы встречаем в нашей жизни. И я бы выразил таким образом, что угодничество, угождать кому-либо себе в отношении кого-то, это явление, присущее нам внутри нас, и мы рождаемся с этим. Поэтому вопрос угождения, как вообще, как факта, как явление в жизни, он восходит к древности и является первобытным. Я намеренно использовал этот термин «первобытным». А значит, обратимся к книге «Начал», «Берешит», да, книге, и увидим из книги «Бытие». Дерзну выразить такую мысль, друзья. Когда мы открываем третью главу книги «Бытие» и читаем о грехопадении и о беседе змея с женой, мы можем задаться вопросом и попытаться найти ответ, хотя он может быть и дискутабельным. Зачем жена отправилась и без мужа? На семейных общениях нередко подчеркивают этот момент и говорят, что ну вот нехорошо, надо было бы быть вместе, устояли бы в искушениях, и дают назидание. Но здесь я хочу повернуть и показать другую сторону. Возможно, допускаю, что она, заботясь о муже и желая доставить ему приятного, искала плодов таких, которых он еще не кушал. возможно. Можно критиковать это, но это возможно. Почему? Потому что вторая мысль, которую тоже хочу здесь выразить, Творец наш, о чем брат Виталий прежде меня сказал очень основательно, он из какой мотивации вообще творил все то, что сотворил? Мы не можем этого понять. Ну, вообще, как бы нам это закрыто, но общую мотивацию я бы выразил так. Это его мотивация в угоду себе. Ну, может быть, звучит как-то странно, да, как-то мы так не говорим никогда. Но, а какая его мотивация? Некоторые другие, осмысляя Писание, пытаются выразить это другими словами или другими терминами. Ну, а если этим термином, этим словом постараться, попытаться понять, да, осмыслить его как Творца, а зачем он это все делал? И то, что он делал, угождая себе, это в чистейшем самом смысле, потому что он праведен и свят, и мы не можем приписать к его угождению себе что-либо отрицательное, греховное, недоброе. Но в некотором смысле можно было бы и сказать, он в угодность себе это делал, ему приятно это было, он угождал себе. Я надеюсь, что мы поняли эту мысль правильно. А раз Творец создал человека по образу и подобию, то явление угождения, оно присутствует в природе человека. Вот потому и сослался на Еву, которая, возможно, желая угодить мужу в лучшем еще до грехопадения, угодить мужу, она отправляется, возможно, на поиски какого-то плода, чтобы доставить приятное своему мужу. На этом я не буду сосредотачиваться, я только стараюсь углубиться, чтобы постараться понять вот это явление, угождение вообще, как явление в нашем естестве человеческом. А теперь, чтобы раскрыть и постараться раскрыть эту тему, угождение Господу, я хочу вместе с вами поисследовать 4 главу «Бытие» и прочитаю с первых стихов известный нам текст, послушаем. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала, прибрала я человека от Господа. И еще родила брата его Авеля, и был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, а Авель также принес от первородного стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его, и сказал Господь Каину, «Почему ты огорчился? И отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Вот этот текст. Давайте мы из этого текста увидим. Увидим, отвечая на некоторые вопросы. Цель или мотивация, такие слова мы уже готовы осмысливать, оперируем в нашей речи и в понятиях, да? Мотивация Каина и Авеля тому, чтобы принести дары. Опираясь на вчерашнюю беседу брата Михаила, хотел бы обратить внимание, в его схеме там было слово «вина». Это универсальное явление, которое появляется в душе человека после грехопадения. Виновность человека. Мы не просматриваем это в персонажах первых людей, Адама и Евы, очевидным таким ярким образом, хотя и можно. Но вот здесь, в этом отрывке, я бы хотел акцентировать внимание именно на вот этих двух личностях. Каин и Авель. Убежден, и потому так говорю, что они из чувства вины, виновности, они через какое-то время берут от того, что они имеют в жизни, и приносят это в жертву. Итак, первое убедительное предположение, что виновность, как универсальное явление, подталкивает их на приношение этому. Второе. Угождение, как универсальное явление души человека, которое было еще заложено до грехопадения, оно тоже накладывает на эту мотивацию свой оттенок, свою сторону. И вот теперь, желая угодить Господу, с которым они имеют общение, и мы это видим по тексту, что они разговор имеют, в частности, разговор Господа и Каина, они желают решить вопрос виновности. Вопрос виновности через дары. И теперь давайте постараемся проследить, как угождает Авель и как угождает Каин. Сначала давайте обратим внимание, здесь больше в этом именно тексте говорится на угождение Каина Господу, стремление его угодить и результат этого угождения. Итак, Каин берет от того, что он смог взять в жертву, то, что он делал. Это то, что нужно было ему. В принципе, он мог воспользоваться дарами земли или то, что он взял от земли, как земледелец, и использовать это в своей жизни. Кушать и насыщаться. Но он это берет от себя, отрывает и приносит в жертву. То есть желает отдать ее и уже не пользоваться. Ну, это и назначение жертвы. Тем самым стараясь выразить свое внутреннее мотивацию, свое то, что внутри у него, и показывает это. Но удивительно то, что Господь не принимает. Для него удивительно, для Каина удивительно. И после того, когда Господь не принимает его жертву, он огорчается. Здесь об этом четко зафиксировано. Господь смотрит на него и задает ему два вопроса. «Почему ты огорчился?» Слово «огорчение» в словаре, оно переводится как даже «воспламениться», «разгореться», «разгневаться», «разгорячиться» и даже в некотором смысле «соревнование». Я хотел бы, чтобы мы на это соревнование тоже обратили внимание. Это как внутренняя какая-то позиция человека. Почему он разгорячился? Он задает ему вопрос, почему ты разгорячился? Почему ты пришел в такое состояние? Второе, от чего поникло лицо твое? Я хотел бы на этих двух вопросах сформировать мысль. Господь показывает или старается двумя вопросами озадачить Каина, чтобы он посмотрел внутрь себя, то есть в содержимое, а потом посмотрел на форму выражения своего содержимого. Лицо поникло. Связь внутреннего и внешнего. Два вопроса, которые он ему задает. Посмотри вовнутрь и посмотри на себя. Если ты не понимаешь себя внутри, посмотри на себя в зеркало, наружу. Почему поникло твое лицо? Вот твое зеркало. И ты загляни себя вовнутрь и исследуй, и ты что-то откроешь в себе. И убежден, потому так и говорю, что это отношение, взаимоотношение познания себя, я бы хотел выразить такую попутную мысль, когда брат Михаил вчера преподавал, говорит, по каким книгам мы можем это узнать? Мне бы хотелось, ну я для себя вписал это, говорит, книгу познания себя, вникай в себя. Я бы эту книгу еще туда поставил, ну это мне. Может быть, там она в схему не вписывается, но мне интересно познавать себя. Это еще одна удивительнейшая книга. Да, у меня нет инструмента правильного познания себя, поэтому я обращаюсь к Писанию. Но люди, многие, даже не обращаясь к Писанию, они желают познавать себя. Поэтому слышим слово «психология». Они свои инструменты изобретают познание. Ну и тоже есть там трезвость, разумность в этом, но не об этом речь. Итак, он дает ему инструменты, два инструмента. Мы не видим ответа Каина, но мы видим помощь Господню в ответе Каину, чтобы он мог правильное размышление иметь в ответе. Итак, какую мы цепочку выстраиваем? Я хотел бы, чтобы мы выстроили по пунктикам, да? Я их не называю сознательно, но желаю, чтобы мы их как бы обозначали себе. Вот эта динамика развития, угодничество, как явление в жизни человека. Итак, он обращает внимание и говорит: «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица?» Итак, он обращает его взор, внутренний обзор внутрь себя. И говорит: «Когда я смотрел, когда ты приносил жертву, я смотрел не только на твой дар. Я смотрел», и здесь в тексте это есть, «на Каина и на дар его». Он не смотрел только на дар. Он не смотрел только на то, что он принес туда, на этот жертвенник. Он смотрел внутрь и наружу. Поэтому это еще одна мысль попутная, которая разбивает всякие основания тем людям, тем христианам, которые говорят: «Господь смотрит только на сердце». Не так. Он смотрит и на сердце, и на проявление. Но он это делает умышленно и ради благости своей, о чем мы слышали вчера, брат Виталий, подробно, углубленно, углубил, чтобы мы поняли благость его в том, что если ты туп, извините за такое слово, и не можешь понять свою внутренность, то вот твоя внешность, и тебе об этом будут говорить. А ты немножечко приди в себя, как тот сын, и пойми, что у тебя внутри. Итак, он говорит: посмотри на себя внутрь. Что ты видишь? Если ты делаешь доброе, то какая реакция внешняя будет? Что будет? Что происходить будет с тобой? Ты поднимешь лицо. У тебя будет... Это все написано на лице. То есть твоя мотивация... Перефразируем, даем ответ. Твоя мотивация... Вот ты приносил дар... Но я видел твою мотивацию. Ты хотел угодить мне, но я видел твою мотивацию. И я тебе ее раскрываю. Ты ее или не понял, или не захотел понять. Когда ты нес эти дары, ты уже, может быть, смотрел через плечо на Авеля и соревновался с ним. Может быть. Каин, ответь себе. Зачем ты это делал? Вот ты нес дар. Ты с какой целью это делал? Да, я хотел, чтобы вот угодить тебе. Может быть, решить вопрос виновности, устранить. И я сознательно повторяю эту мысль, потому что у Авеля будет серьезнейший контраст. И он обращает ему внимание на глубину его проблемы. И обращает внимание, говорит: посмотри, у двери сердца твоего лежит грех. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Мы на этом остановимся. Почему? Потому что я бы вместе с вами теперь хотел для осмысления посмотреть на контраст, на Авеля. Авель тоже несет дары. Мотивация Авеля, предполагая и убеждая с Писанием из контекста Писания, что человек имеет эту виновность. И вчера брат Вениамин говорил об этом в господстве, когда человек желает решить тоже вопрос виновности своей через покаяние. Мы об этом говорили вчера, да? И вот он, желая решить вопрос виновности, это от древности пути обнаруживаются. Вот они, пути. И вот путь Авеля. Каков? Авель берет жертву и приносит. Господь тоже смотрит на кого? Только на жертву? Нет. Он смотрит на Авеля и на его жертву. А теперь я вместе с вами хочу обратиться к ответу, который новозаветный теперь пророк в послании евреям от Духа Святого исследовав дает ответ, а как Авель принес эту жертву. Послание евреям. 11 глава, 4 стих. Ответ. «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще». Скажите, еще он говорит? Ну, сейчас говорит. Сегодня говорит? Ну, говорит. Теперь давайте вникнем, почему же это внешнее выражение внутреннего Авиелева говорит и доныне? О виновности хорошо сестра говорит, мы утвердились в этом и продолжим дальше. Итак, первое слово, которое находим в ответе – верою и Авиелевою верою. Ну а в чем эта вера была его? Нам это принципиально исследовать, потому что это была его вера, она выразилась в его жертве. И жертву Бог принял, и эту жертву, скажите, а что больше, жертва или жертвенник, который освящает жертву? Как Иисус давал наставление? А чем клялись они? Это намек, чтобы мы мысль эту удерживая хранили, что не сама жертва сама по себе. Потому что люди нередко увлекаются этой мыслью и говорят, они хотят оторвать внутреннее от внешнего, жертву сами по себе. Сделать вот жертву. И нередко в душепопечительной говорит, что мне сделать? С одной стороны, внешняя часть вопроса прозвучала, и она на нашем плакате, перед нашими глазами. Что повелишь мне делать? Но вопрос мотивации внутреннего, целеназначение, какое было внутри целеполагание, то есть из-за чего я это делаю, оно не проходит мимо Божий глаз. Итак, верою Авель. И вот он смотрит на Авеля и на его жертву. Что он видит в Авеле? Каин идет угодить Господу и желает решить проблему своей виновностью жертвой, но не внутренним состоянием. И он не может пересилить грех, который лежит у двери сердца его. Авель, он идет со своей жертвой, ну, то, что он смог сделать, то, что он взять мог в свою руку, да, а это тоже ему, он мог бы в своей жизни использовать, но он это несет в Господу, в дар, в угодность, угодить ему, желает тоже получить прощение, то есть виновность устранить. Но в размышлениях, дерзну так сказать, он размышляет. Это я не могу убедить, что именно так размышлял, но финал таков. И мы это видим из Писания. Если я теперь постараюсь угодить Господу только жертвой, не пойдет. То есть не сработает это. Я такими простыми стараюсь словами выразить. А что же сработает? Что действительно будет приятно Господу? Если я, извините за такое слово, я так и в конспекте написал, если я сделаю ставку на жертву, он говорит, нет, я понимаю Господа, что ему не это надо. И он несет эту жертву верою в благость Божью. Вот так я понимаю это место. Он верою в благость теперь получает, давайте обратим внимание снова на текст, получил свидетельство, что он праведен, он получает вмененную праведность. Вот здесь она, за свидетельство она. И потому эта вмененная праведность Авелева до ныне говорит, еще говорит. А как он получить это мог? Он мог получить только верою в благость Господню. И он так поверил. Он, неся жертву, он так поверил. И когда нес жертву, Бог посмотрел на его веру, упование в благость Божию. Не жертва меня оправдает, не жертва даст мне разрешение виновности, а сам Господь. А Каин ставку или веру на что делал? На жертву. А Авель? На Господа прощающего. И потому он стоит в перечислении тех, которые верою и приобрели это. Он получил вмененную от Бога праведность. И Бог засвидетельствовал это. И теперь мы имеем важный очень момент, отправной. Почему я на этом так и остановился? Почему сознательно это сделал? Угодничество как явление, я не имею в виду в отрицательном контексте это слово, термин, да? Мы удерживаем это. Мы как универсальное явление нашей души – угождать. Какая мотивация нашего угождения? Это стояло в начале у первобытных людей, Вот они в Бытие, мы на них посмотрели, и теперь мы отправляемся дальше в экскурс по Писанию, чтобы увидеть, как развивался этот вопрос угождения внутри человека, внутри его души. Как на этот вопрос смотрел Господь. И как Он желает, чтобы мы рассматривали теперь в контексте Нового Завета. Вообще всего Писания и Нового Завета. Это, можно сказать, вторая часть. Я подошел к второй части. И теперь вместе с вами открою текст Исход, 15 глава. 15 глава, 26 стих. «И сказал, если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней», и так далее. Итак, делать угодное пред очами Его. Ведь народу надо было осмыслить это слово, осмыслить, понять, да? Если ты будешь слушаться гласа Бога и делать угодное. И вот народу надо осмыслить. Угодное. Ну, какой вопрос возникнет и у нас, и у всякого человека? Ну, если бы я задал тоже брату Вениамину вопрос, сказал, сделай мне угодное. Какой бы он вопрос мне, вероятнее всего, поставил бы? А что ты хочешь? Ну, то есть вопрос задать, что, а что сделать, чтобы мне было угодно? И в вопросе, когда мы стараемся осмыслить это, вот угодное, что сделать угодного? Господь помогает человеку осмыслить этот вопрос. Потому что если, подобно Каину, человек отдает на откуп, в кавычки возьмем это слово, греха, который лежит у двери сердца, то эта угодливость, она уходит в такие стороны, о которых мы читаем многочисленными жизненными примерами людей из Писания. Давайте только некоторые из них напомним. Давайте вспомним Самсона. Во вступительной части брат Вениамин напоминал нам, что эта местность, вероятнее, здесь в далекие времена Самсон здесь тоже мог проходить. Да? Скажите, желая угодить себе, он берет жену, а потом его падение, которое произошло, давайте в контексте нашего размышления, по какой причине произошло? Он желал угодить жене? Ну, в каком-то смысле, можем мы это понять? Для чего он раскрыл эту тайну? Да, мы можем открывать одну, вторую, третью сторону. А если в вопросе исследования угождения жене, мы можем сказать, что он желал угодить жене? Она ему уже наскучила или утрудила этими вопросами, да? И он, желая угодить ей, открывает свою тайну, да? Ну, может быть, мы разные примеры из жизни Самсона, разные ситуации жизненные берем, да? Но, тем не менее, мы можем увидеть и здесь. Можем увидеть в правителях это, в многочисленной плеяде царей, которые были в свое время у народа Израиля. Что мы видим у Саула, когда приходит пророк Самуил? Это часто вспоминается проповедниками в размышлениях, и здесь тоже уже на семинарах вспоминалось. Ну, а чего ради он совершал эту жертвоприношение? Народ разбегается, ну и пускай разбегается. Что же он хотел сделать в отношении к народу? Каким-то образом угодить. То есть вопрос угождения, он в жизни многократно раз встречается. И человеку нужно нечто, направляющее его в этом вопросе жизни в какую-то определенную колею. И Господь говорит об этом и через Моисея. И хотя тексты могут не прямо говорить, но многочисленные тексты Писания, которые мы понимаем в контексте, они говорят, ну, чтобы угодить Господу заповеди, для чего? Ну, целеназначение заповедей. Можем ли мы в контексте нашего размышления сказать, для того, чтобы угодить Господу? Да, имеем право так сказать. Отчасти имеем, ну не в полную меру, но отчасти имеем, и так сказать. И люди могли это так воспринять, хотя сама сущность назначения их, она лежит и в другом. Но люди воспринимают и таким образом. И есть и в этом тоже цель. Таким образом, хотел бы подвести к такой мысли, да, как бы к такому определенному состоянию, что человек нуждается в том, чтобы эту его эмоцию, это его внутреннее отражение на нашем повседневной жизни тоже кто-то направлял, тоже кто-то давал ясность, как поступать в этом. Но снова мы, обращая внимание и на контекст Ветхозаветнего Писания, скажем, ну а получилось ли у человека угождать? Сегодня в вопросах даже задавали такой вопрос, ну вот, а Моисей позволил, да, давать разводное письмо, а это по какой причине? Можем ли мы сказать снова в теме нашего размышления, сказать, ну, отчасти в угодность народу, угодил народу. Может быть, кто-то иначе размышляет, но здесь присутствует этот оттенок угодности, чтобы угодить, чтобы они были довольны или решили какой-то вопрос, проблему, да? Ну, угодить. Сколько бы мы ни перелистывали страниц Священного Писания, там, где человек идет действительно такими путями, там, где он себе старается угодить в отрицательном контексте, который мы хотим понять тоже и желаем потом приоткрыть это, мы увидим, что человек не имеет успеха. Но вообще такое явление, как угодничество, оно вообще, ну, должно ли присутствовать в человеке или нет? И теперь же, открывая в третьей части страницы Нового Завета, давайте посмотрим на это теперь уже глазами Писаний Нового Завета. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 1 стиха. «Засим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали». И третий стих. «Ибо воля Божия есть освящение ваше». У меня вопрос, а в нем и ответ будет. Угождение, как явление, оно подлежит освящению или нет? И ответ – не надо его освящать, да? Вот у меня в моем естестве есть такое – угождать. Надо ли это явление моей души, моего естества освящать? Надо, да? Если мы не будем это освящать, действие Духа Святого и Писания на это явление моего внутреннего человека не будет происходить. Ну, какие персонажи мы недавно перечисляли? Самсон, Саул. Да, об этом дальше речь пойдет. Поэтому будем терпеливы. Итак, мы понимаем, что это явление в жизни нас очевидным образом присутствует. Очевидным образом. И мы должны увидеть, что и эта эмоция, я намеренно произнес слово «эмоция», чтобы показать, что это и чувственная сторона, это и реакция наша на происходящее вовне и внутри, и мы реагируем. И эта эмоция, она тоже подлежит освящению от Господа. И потому в Новом Завете многочисленные тексты употребляют слово «угождать», «угождение», «угодил», да, на которые мы ссылались в начале беседы. Итак, этим текстом я бы хотел первый из этого текста, из этого отрывка, что угождение, оно подлежит освящению. А иначе оно нам не приведет ни туда, куда надо. О чем мы говорили в отношении Каина, вот здесь оно тоже произойдет. Итак, теперь, приняв от нас, как должно поступать и угождать. Как должно поступать, и второе, как должно угождать. Вот теперь момент, как должно угождать. А как мы узнаем, как должно угождать? Ну, как мы это можем узнать? В Ветхом Завете тоже было многочисленное наставление, как должно угождать. Нет возможности по времени, чтобы перебирать многочисленные тексты притчи, которые было засвидетельствовано, что практичная очень книга, да? Она к жизни нас привязывает самым естественным образом. А об угождении там речь идет? Достаточно. Достаточно, чтобы понять, что и там это явление подлежит освящению со стороны мудрости, трезвости, естественных навыков, добрых приобретений. И в Новом Завете мы видим, и поэтому должно угождать, тогда, вероятнее всего, надо, чтобы мы знали, как это происходит, как это будет делаться. Потому и перелистывая страницы Нового Завета, мы, исследуя волю Божию, о чем было сказано братом Виталием подробно, да? Исследуя эту волю, могли ее принимать в отношении себя, в отношении кого? Ближнего, в отношении кого? Вспоминайте схему брата Михаила. В отношении мира и в отношении Бога. Смотрите, как гармонично. Как гармонично оно ну, то, что мы сплетаем, братья, проповедники, в одно, да? Оно невозможно оторвать. И потому это явление теперь нашего внутреннего человека, оно распространяется и на это. Давайте возьмем некоторые, только некоторые, потому что время неумолимо. Послание Римлянам, 8 глава, 8 стих, известное наставление апостола Павла к народу Божьему. Я взял из контекста, но не оторвал от контекста. «Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Скажите, какой персонаж здесь нам из нашей же беседы сразу предстает перед глазами? Скажите имя персонажа. Каин. То есть апостол не оторвал от контекста Писания вот это явление нашей жизни. Живущие по плоти угодить не могут, нет никакой возможности. И мы часто, проповедники, служители, в беседах, в проповедях указываем на этот текст и говорим, ну, угодить, надо Богу угодить, а как это сделать? И живущие по плоти не могут. Брат Виталий поднял проблему, которая очевидным образом и не только в учебниках прописана, но и в естестве нашей жизни и опыте нашем. А как практически применить, да? Как практически применить ту или иную истину? Я хочу угодить. Опираемся на этот текст, и если я по плоти, то угодить не имеет, нет возможности. Какой я вопрос могу задать себе в практике жизни каждому явлению моей жизни? Попробуем поставить этот вопрос. Я его сформулировал себе так. Вот это явление, вот это дело, вот это слово, вот эту фразу, вот эту речь, вот это то, что я намереваюсь делать или говорить. Какая моя мотивация? Я стремлюсь заглянуть себе вовнутрь и дать же себе ответ, уже опираясь на опыт изучения Священного Писания. Это по плоти или по духу? То есть по духу Писания, по воле Божией, или это мое, как Каинова? Вы скажете, ну, а как это может быть? Ну, так и задаю вопрос себе. Так и задаю, вот таким очевидным, простым образом, как я и вам и формулирую. Вот исследуя себя, вот этот путь предложил Господь Бог Каину. Если у двери сердца твоего лежит грех, ты господствуй над ним. То есть, что он предлагает Каину? Заглянуть вовнутрь и понять свою мотивацию, понять, осмыслить, осознать ее. Вот ты мне хочешь угодить. У тебя вроде бы намерение лучшее. Но посмотри на свои мотивации, посмотри и целеполагание, какое ты туда, что ты целью вложил туда вовнутрь. И дай себе честный, искренний ответ. Я хочу быть лучше Авеля. Я хочу жертву лучше. Я хочу... И он соревнование какое-то устроил. В чем это выразилось, я только предполагаю. И говорит, нет, тебе оправдания нет в этом случае. И мне не будет такого же оправдания от Господа, если я этой же мотивацией пользуюсь. И поэтому Господь ставит через апостола Павла этот вопрос. Если ты видишь, что ты это делаешь по плоти, ну, не угодишь ты. Можешь ли ты угодить Богу? Можешь ли ты угодить ближнему? Можешь ли ты угодить миру в лучшем контексте, да, ближнему? Можешь ли ты даже себе угодить, если твоя мотивация идет из плоти? Я повторю фразу, которую брат Михаил выразил тоже. Мне очень приятно опираться. Это фундамент, и мы вместе строим на этом фундаменте. Да? Мысль звучала так. Прежде чем предъявить требования к человеку, к людям, Иисус Христос, Господь, Творец, открывает свою сущность, а потом требует исполнения своей воли. Ну и так я записал это себе. Было такое? Было такое? Я твердо помню, что было, да? А теперь текст Иоанна 8:29. Евангелие Иоанна 8:29. «Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Смотрите, он являет свою сущность, и он являет, что он делает в своей сущности. Угождает отцу. Теперь предъявляет нам требования. Я угождаю отцу. А отец, покажи нам отца. Ответ известен нам из Писания. И он говорит, теперь я, смотрите, я угождаю отцу и предлагаю вам этот же путь. Этот же путь был предложен еще в первобытном саду, вообще в первобытные вот времена. Этот же путь был предложен. И Иисус открывает этот путь собой теперь уже. Как Бога-человек, Он открывает этот путь собой и предлагает человеку идти этим путем. В заключение, друзья, откроем текст Ефесянам 5 глава. К заключению прочтем 10 стих. «Испытывайте, что благо угодно Богу». Этот текст некоторых повергает в какое-то недоразумение. Ну, слово первое – «испытывайте». Ну, у нас здесь достаточно детей и подростков, которые много чего испытывают. И терпение родительское, и преподавателей. И они такие испытатели много чего, да? Ну, брат Вениамин вчера говорил о фотографии, которую сделали служащие, да, здесь, и они тоже что-то хотели испытать от этого дела, которое сделали. Намек понятен всем, да? И это сделали там подростки или дети, мы не знаем, но они тоже что-то хотели испытать. Терпение и так далее. Но в этом ли контексте мы должны понимать слово «испытывать»? Однажды брат-проповедник предложил на подобный текст, но другой, мысль такую. Это брат Оскаленко, он говорит, ну нет необходимости испытывать широкие колеса грузовика, насколько они там тяжелые, подставить голову туда. Нам нет необходимости. У нас хватает ума понять, что от головы ничего не останется. Да? Поэтому не надо совать голову под грузовик, чтобы узнать, как там... Тяжелый он или не тяжелый. А некоторые, особенно молодые люди, пытаются, говорят, а написано, все испытывайте, вот испытаю. Ну, не надо испытывать головой под грузовик. Ну, трезвость говорит. Так, а в каком смысле здесь испытывайте, что благоугодно? Так вот, и трезвость какая? Испытывайте, что благоугодно Писанием. Писание, есть же Писание. Зачем голову под грузовик? Есть Писание, испытайте. Брат Виталий остановился и утвердительно, вот, утверждал об этом, да? То есть мы из Писания можем узнать что угодно Господу. Второй инструмент. Мы можем в молитве это принести Господу. Господи, что повелишь мне делать? Вот она молитва. Третье. Это терпение. Ну, то есть ожидание ответа на молитву. Терпение, чтобы что угодно Господу. Четвертое – это совет опытного христианина, душепопечителя. И пятое, которое я себе поставил, оно, возможно, не заканчивается, но вот у меня так в перечислении. Это 2 Коринфянам, 5 глава, 9 стих. «И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными». Ревностно стараемся быть Ему угодными. В служении апостола Павла были ситуации, когда он желал ревностно идти туда благовествовать, а Господь Духом Святым говорит, нет, туда не надо. Но он ревностно хотел туда идти. Он тогда ревностно направляет свое желание в другое место, он говорит, нет, и туда не надо. Вот сюда надо. Но что происходит у него внутри? Он ревностно желает. В наших чистых намерениях, там, где мы стремимся ревностно угодить Господу, Господь поправляет. Итак, последняя фраза в заключении беседы. Братья и сестры, такое явление, как угождение, оно тоже нуждается в освящении и господстве Иисуса Христа в нем, в угождении. Да будет благословен Господь Иисус Христос, который и делает это с нами, когда мы представляем себя Ему. Аминь.